Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть чтения книги Якова Берген «Екатерина». Маленькая девочка Екатерина теряет своих родителей и вынуждена жить и трудиться на усадьбе богатых людей. Однажды сын хозяев сталкивает девочку с обрыва в реку, чтобы избавиться от нее. Преданная девочке собака вытаскивает ее из воды. После этого Екатерина не возвращается к своим хозяевам, а поселяется в заброшенном доме в лесу. Через некоторое время там ее обнаружил охотник. Он увозит ее в город и удочеряет. Девочка становится богатой и начинает мстить своим бывшим хозяевам. Но случается чудо, о котором вы, уважаемые слушатели, и услышите на страницах этой аудиокниги.
Простите меня, уважаемые гости, что так все получилось. Но поверьте мне, я не хотела испортить вам этот вечер, а наоборот, хотела, чтобы вы почувствовали наше дружеское к вам отношение. А теперь послушайте, почему я так возмущаюсь. Дело в том, что наши родители очень виноваты перед Валентиной Алексеевной, а следовательно, виноваты и перед вами. Они готовили Валентине судебный процесс в то время, как она отдала свою кровь для спасения нашего сына. И это еще не все. Наши родители когда-то давно содержали Валентину у себя как служанку в нечеловеческих условиях. Простите, Валентина Алексеевна, что я все это рассказываю, но я хочу, чтобы ваши родители тоже все узнали. Так вот, когда мне все это стало известно, я почувствовала такую обиду за Валентину Алексеевну, что решила организовать вечер дружбы для примирения. И я хотела и хочу, чтобы наши родители и мой муж Николай попросили прощения у своей бывшей батрачки.
Валентина, правда то, что здесь рассказывает Галина Яковлевна?
Да, папа, это правда. И прости, что я вам не все рассказала раньше.
Берта Петровна снова поднялась с места и, потянув за рукав мужа, поспешила с ним к выходу. Оставшиеся за столом продолжали сидеть молча. Муж Галины сидел с поникшей головой и не знал, что делать. То ли последовать за родителями, или придвинуться ближе к своей жене и помириться с нею. Но Галина не обращала внимания на своего трусливого мужа. Она сидела, прислонившись к Валентине, и плакала. Супруги Пронины тоже уже собрались покинуть помещение. Но в этот момент раздался ужасный женский крик. Сидящие за столом оглянулись и увидели, как Николай Васильевич Бартов обеими руками придерживал Берту Петровну, чтобы та не потеряла равновесие. От этого истерического крика все очень испугались. Никто не знал, что случилось. Но в это время все увидели еще одного человека. Он стоял в тени у самых дверей и, как позже выяснилось, до своего обнаруживания притаился за дверной ширмой. Пришелец тоже испугался и не знал, что делать. Но потом, когда пришел в себя, сделал шаг вперед
и его сразу узнали. «Опять этот проклятый нищий!» – громко воскликнула Берта Петровна, увидев перед собою мужчину. Несчастный калека не знал, куда деваться и как оправдать свое тайное вторжение. Но неожиданная ситуация требовала от него действия, поэтому он сказал: «Люди добрые, простите меня, пожалуйста, я не хотел вам причинить зла. Я виноват. Берта Петровна не могла знать, что я стоял за ширмой, и поэтому испугалась, увидев меня. Ради Бога, простите меня. Я вам сейчас все объясню». Но прежде чем он успел что-то сказать, свое оправдание, очень рассердившийся Николай Николаевич строго спросил: «Мужчина, что вы делаете в нашем доме? Как вы сюда зашли?»
«Сейчас, Николай Николаевич, прошу вас, не расстраивайтесь и выслушайте меня. Уверяю вас, вы впредь никогда не пожалеете, что я посетил ваш дом».
«Да-да, мы вас выслушаем, но только для того, чтобы, наконец, от вас избавиться», сказала Берта Петровна, которая опять пришла в себя. Медленной походкой она направилась обратно к столу. Николай Васильевич последовал за нею. Валентина очень удивилась, что знакомый инвалид вдруг так внезапно явился в этот дом. Как все поняли, это был гражданин Боков. Под этим именем его знала вся семья Бартовых, как и Валентина. Когда все заняли свои места, неожиданный гость подошел поближе к столу и, упершись на костыли, спокойно сказал: «Я знаю, что я здесь незваный гость, что поступил бессовестно по отношению к вам. Но очень сложные и важные обстоятельства принудили меня к тому, чтобы я сегодня так поступил. Я переступил порог этого дома тайно, как вор или злодей. Поэтому молю Бога, чтобы и он мне простил этот поступок. И чтобы вы все не слишком долго тревожились, скажу сразу: я пришел к вам с миром и самыми добрыми намерениями. А теперь, прежде чем вам все рассказать, я прошу разрешения сесть. Как видите, мне трудно стоять на одной ноге». Галина взяла свободный стул, поднесла его к стоящему на костылях мужчине и предложила: «Вот, пожалуйста, садитесь». Если бы Бартовых не мучило огромное любопытство, то, возможно, и прогнали бы этого бедного человека. Но теперь его неожиданный визит так всех заинтересовал, что даже Берта Петровна согласилась его выслушать. «Уважаемый Николай Васильевич и Берта Петровна, еще раз повторяю, не бойтесь меня. И если Валентина когда-то хотела мне подарить ваш новый дом, то поверьте мне, я бы и тогда от него отказался. Однако, скажу вам откровенно, мне все о вас известно. У меня было достаточно времени для расследования дела, связанного с нашим общим прошлым. Я знаю, кто вы, и у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие ваши преступления против меня и других людей. Но вы не знаете, кто я». В зале стало так тихо, будто в нем находился только один рассказчик. Он продолжал: «Да, я для вас всех всего лишь одинокий, бедный инвалид. Но как бедно я не выгляжу, я чувствую себя богатым. Я постоянно ношу с собою неизменное сокровище. Это моя вера в Бога. Я и сегодня пришел к вам с этой верой. Иисус Христос всюду со мною. Я прибыл сюда для того, чтобы и вы, все присутствующие здесь,
обрели покой и мир. Я тот человек, которого другие люди лишили счастья, у которого отняли все состояние и даже самых дорогих мне людей, мою семью. Я тот, которого продали за деньги и даже расстреляли. Но, как видите, я жив. Я жив только потому, что великий Бог не пожелал моей смерти. Браун сделал паузу, внимательно на всех посмотрел и остановил свой взгляд на Валентине. Затем продолжил. «Ради вас, моя милая дама, я согласен еще раз пожертвовать своей земной жизнью. Вы для меня дороже всего!» Голос Брауна задрожал, и все поняли, что он чего-то недосказал. Он умолк, опустив голову. Слушатели тоже молчали. Валентина была не только любопытна, она очень волновалась. Но прежде чем успела о чем-то спросить, мужчина снова заговорил. «Как я уже сказал, мне все известно, и результаты моего расследования побудили меня раскрыть вам мою личную тайну». Браун достал из кармана конверт с бумагами и, держа его перед собою так, чтобы его все видели, сказал: «Товарищ Бартов, это и есть вещественные доказательства тому, что вы лично заслуживаете сурового наказания. Вам очень хотелось уничтожить эти документы, но, как видите, они попали в мои руки. Вы собственноручно похитили их у девушки, которая носит имя Валентина. Но я их не воровал, а получил от другого человека. А теперь, Николай Васильевич, я советую вам задуматься над тем, сколько горя, несчастья и страдания уже произошло только потому, что вы, как и многие другие, молитесь не Богу, а деньгам. Я прошу всех здесь присутствующих покончить с этим злом. Давайте перестанем друг другу мстить, обвинять и ненавидеть, а начнем новую жизнь, жизнь с Иисусом Христом. Чтобы эти документы больше никого не тревожили, чтобы из-за них впредь не возобновлялись новые конфликты, я их уничтожу. Прости мне это, Валентина. Герман Браун вынул из конверта бумаги и поочередно разорвал их на мелкие частицы. Я их разрываю потому, Николай Васильевич, что прощаю вам все, что вы совершили против меня. Простите и вы меня, если чем-то обидел. Бартовы сидели с поникшими головами. Только Валентина не выдержала и спросила: «Дядя Коля, что это все значит? Кто вы такой, что позволяете себе уничтожать чужие документы? Откуда они у вас?» «Подождите еще минуточку, моя дорогая. Всему свое время. А теперь я хочу сказать несколько слов молодому Бартову. Он, конечно, не имеет отношения к тому, что сказано его отцу, но тем не менее и он провинился. Вы, Николай Николаевич, уже давно были обязаны извиниться перед сидящей здесь девушкой. О ваших сложных взаимоотношениях я впервые услышала тогда на новоселье. Так вот, Николай Николаевич, мне думается, что вы в большом долгу перед Валентиной. Возможно, и она не во всем права. Она угрожала вам. Но ведь после всего этого она сделала все возможное, чтобы спасти вашего сыночка. Николай Николаевич, я вас очень прошу, помиритесь с ней. Помните, это не только в моих интересах. Это необходимо для спасения вашей собственной души. Подумайте и вы, Берта Петровна, сколько обид, огорчений и всяких других неприятностей вы нанесли когда-то другим людям. Разве этого недостаточно? Не лучше ли нам всем примириться, чтобы обрести покой? Простите друг другу старые обиды, чтобы жить дружно. А теперь я обращаюсь к вам, моя дорогая Валентина. Мне трудно произнести это имя, но почему, вы узнаете чуть позже. Говорите, дядя Коля, я готова вас выслушать. Герман Браун с трудом поднялся и, медленно подойдя к Валентине, сказал: «Простите, но я плохо вижу. В тюрьме мне хотели выжечь глаза, чтобы я больше не читал Библию. С той поры и мучаюсь слабым зрением. Но теперь, с такого близкого расстояния, я вижу вас, как и тогда, когда вы подарили мне свою фотографию». «Садитесь на мое место, дядя Коля», — предложила сноха Бартовых. «Спасибо», — только и ответил инвалид, не отрывая взгляда от Валентины. Потом все же присел, поскольку руки дрожали вместе с костылями. Валентина смотрела на него и думала: какое же преступление будет ей объявлено? Но она ошиблась. «Валентина», — начал он, — «помните ли вы наш разговор в вашем доме? Я тогда рассказывал о Боге, советовал верить в Него. На что вы мне ответили примерно такими словами? Если бы Бог мне вернул живого отца, то я бы опять поверила в его существование». «Вы помните свои слова, Валентина?» «Да, конечно. Только этого не произошло, несмотря на то, что я в детстве часто об этом молилась». Герман какое-то время молча смотрел ей в глаза, а потом громко произнес: «Катенька! Радость моя! Я твой родной отец!» Отец не выдержал и заплакал. Валентина поднялась, хотела что-то сказать, но, увидев плачущего мужчину, не смогла произнести и слова. Молчали и все присутствующие. Это был тот момент, когда и самые жестокие люди становились милосердными. И все же Валентина засомневалась. Она спросила после короткого молчания: «Почему я должна вам поверить? Чем вы докажете, что вы мой отец? И если мои глаза меня не обманывают, то я вижу на твоей шее медальон, и я советую тебе его раскрыть. Дядя Коля, я и так знаю, что в нем фотографии моих родителей. А кроме этого, ты в нем ничего не нашла?» «Нет, конечно. Что там еще должно было быть?» «Раскрой его и постарайся осторожно вынуть фотографию твоей родной матери. Под нею ты увидишь другую, свою. Мы с мамой когда-то вместе ее туда вклеили. Она точно такая же, как эта, только размером поменьше», — произнес отец и протянул Валентине фотографию,
полученную от нее на память. Валентина была так взволнована, что с трудом справлялась с нервами. Дрожащими руками она сняла с себя медальон, раскрыла его и исполнила то, о чем попросил дядя Коля. Она действительно увидела еще одну маленькую фотокарточку. «Папа! Родной!» Громко воскликнула она и бросилась отцу на шею, целуя и обливая его слезами. Два счастливых человека, тесно обнявшись, тихо плакали от счастья, забыв, что вокруг них стояли люди. Супруги Пронины, когда-то удочерившие Екатерину, теперь сидели за столом, вытирая слезы. Что они чувствовали в своем сердце, было известно лишь им самим. Эта девушка давно стала обоим очень дорога. Они любили ее, поэтому страдали вдвойне. Екатерина взяла своего отца за руку и предложила сесть на диван. Она сама села рядом, и посыпались вопросы один за другим. Галина сидела молча на своем стуле и с радостью в сердце наблюдала за этой необычной встречей. Только чета Бартовых и их сын Николай чувствовали себя чужими в этом обществе. Но и они поняли, что в их доме произошло совершенно непредвиденное событие. У Екатерины было столько вопросов, что ее отец не успевал отвечать, поэтому вынужден был сказать: «Катенька, милая, я должен тебе еще многое рассказать, но прежде я должен сказать несколько слов сидящим здесь людям. Они тоже ждут моего слова». Герман попытался подняться, но, заметив это намерение, его попросили говорить сидя. И он сказал, обращаясь ко всем присутствующим: «Люди добрые, моя радость так велика, что я не в состоянии ее высказать словами. Но если бы мы сегодня все здесь примирились и постарались перебороть в себе вражду и вместо нее обрести любовь, то я бы встал перед вами на колени и от всего сердца благодарил бы вас. Ведь мы видим, что на наших глазах происходит чудо. Да-да, это и есть чудо, сотворенное Богом. Он, великий наш Спаситель, ответил на мои молитвы. Он послал моей дочери новых родителей, чтобы она не погибла, чтобы я ее мог встретить на этой земле и убедиться, что Бог милостив к нам. Он, наш Небесный Отец, простит и вам все ваши грехи, Берта Петровна и Николай Николаевич, если мы с вами вместе помолимся Богу. Мы все грешны перед Ним, поэтому еще раз повторяю: давайте протянем друг другу руки и освободим свое сердце от тяжкого бремени зла, чтобы в нем нашлось место для любви, радости и уважения друг к другу.
Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости. Прости от сердца, не для вида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат виновен в многом, разбойник, мытарь, блудный сын, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.
А теперь я опять обращаюсь к тебе, моя дочь. Ты убедилась, что твой отец жив. Согласна ли ты теперь поблагодарить Бога за его великую милость к нам? Согласна ли ты встать рядом со мной на колени и от всего сердца произнести: «Господи, я верю в Тебя»? Согласна ли ты, моя дорогая Катенька, сказать Берте Петровне, что ты ей все прощаешь, что ты готова простить и остальных членов этой семьи? «Папа, родной мой!» — начала Екатерина. «Я много молилась в детстве, но потом утратила свою веру в Бога. Сегодня я признаю, что своим неверием совершила большой грех. Твое возвращение ко мне, отец, мне так дорого, что я готова на все». Екатерина, сделав шаг в сторону, опустилась на колени. Наш Спаситель Иисус Христос, я верю в Тебя, произнесла она первые слова молитвы и увидела, как и ее отец оказался рядом с нею. Она продолжала: Боже, прости мне, что я была так слабоверна, но сегодня я убедилась, что Ты, великий Бог, был милостив ко мне. Спасибо, что ты вернул мне отца. Спасибо, что исполнил мою самую большую просьбу. Присутствующие слышали каждое слово. И если Берте Петровне, как и ее мужу, были знакомы религиозные обряды верующих, то супруги Пронины еще никогда не видели и не слышали, как произносились слова молитвы. Эти волнующие и трогающие душу слова очень сильно подействовали на слушателей. Герман Браун так искренне и откровенно благодарил Бога, что даже на глазах Берты Петровны появились слезы. Когда молящиеся поднялись, все были вынуждены признать и даже почувствовать, что в них что-то изменилось. Они смотрели друг на друга иными глазами и чувствовали в себе свою собственную вину. Только высказать все это еще никто не мог, потому что таинственный для всех Боков Браун еще не сказал свое последнее слово. Он подошел к столу, за которым сидели супруги Пронины, посмотрел им в глаза и сказал: «Уважаемый Алексей Иванович и Мария Павловна, вы заслужили гораздо больше, чем я вам смогу дать. Вы спасли мою дочь от неминуемой смерти. И не только это. Вы ее удочерили и любили, как родную. Большое вам спасибо за это. Вы сделали для нее так много, что я не имею права отнять ее у вас. А впрочем, я бы это никогда и не сделал. Ваша Валентина, моя Катюша, уже взрослая девушка и имеет право сама решать, где и с кем ей жить. Пронины, которые до этого еще сидели молча, тоже немало волновались. И, услышав такие слова, Мария Павловна не выдержала и сказала, обращаясь к дочери: «Валентина, ты для нас всегда остаешься дочерью. Но то, что ты встретила своего родного отца, нас тоже очень радует. И если бы ты вышла замуж, то, возможно, тоже покинула бы наш дом. Так что поступай, как тебе подсказывает сердце». Катя подошла к ней, поцеловала. Обняв ее за плечи, ответила: «Мама, ты у меня единственная, и я никогда не откажусь от тебя. Но не обижайся, если я буду любить и своего родного отца. Об этом же попрошу и тебя, мой добрый отец. Ты не побрезговал принять в свой дом грязную, беспризорную девочку. Спасибо тебе за это. Вас я и впредь буду называть всегда папой и мамой».
«Спасибо, Валентина! Я знал, что ты умная девочка, поэтому и привел тебя домой», – шутливо ответил Алексей Иванович. И все остались довольны его ответом. Только Галина все еще сидела тихо и почему-то время от времени посматривала на своего мужа и его родителей. Она все еще ждала, чтобы и они, наконец, признали свою вину. Но прежде чем это случилось, опять взял слово Герман Браун. «Друзья мои, вы еще узнаете мою биографию. Узнаете, где я был и почему жил под чужой фамилией. Но сейчас я должен сказать членам семьи Бартовых, что их дом никто не поджигал. Как установлено экспертами, пожар произошел по причине неисправного электрооборудования. Это установлено недавно. И если вам, Николай Васильевич, еще не сообщили об этом, то это произойдет скоро». «Вот, слышишь, Коля, что я тебе говорила?» – не выдержала Галина. «И вы, отец с матерью, вы твердили, что это поджог. А что вы теперь скажете?» Бартов-старший понял, что настало самое крайнее время для спасения и сохранения своей семьи. И он, поднявшись, обратился к своей супруге: «Берта, мы с тобой во многом виноваты, так что постараемся очистить свою душу. Прости нас, Катя». Берта Петровна тоже поднялась, посмотрела на Екатерину и негромко сказала: «Катя, если сможешь, то прости меня. Ты долго жила у нас, но я тебя не знала. Я не знала, что в твоем сердце столько добра». Молодой Бартов Николай Николаевич, который до этого сидел с поникшей головой, давно чувствовал свою вину перед Екатериной. Он вышел из-за стола и обратился к ней: Катя, твои ангелы меня действительно хранили. И я остался невредимым, выпрыгнув из окна. А моего сына ты тоже спасла. Спасибо тебе за это. И прости мне глупый поступок прошлого.
Пожалуйста, Коля, я тебе все прощаю, ответила Екатерина и улыбнулась.
Спасибо, дети. И простите, что я вас так называю. Я надеюсь, что вы меня понимаете, сказал Герман Браун. Спасибо всем, что мы смогли похоронить в себе ошибки прошлого. А теперь я желаю сказать еще несколько слов молодым супругам. Мне стало известно, что вы, Галина Яковлевна, приняли решение развестись с мужем. Уверяю вас, это было бы очень плохо. Помиритесь с мужем и его родителями. К чему еще одно горе в семье? Пусть наша общая история, наша трудная судьба прошлого никогда больше не повторится. И еще. Помните, что если Екатерина отдала свою кровь для спасения вашего сына и внука, то наш Спаситель Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас.
После того, как гости покинули дом, Екатерина взяла своего искалеченного, но счастливого отца под руку и вывела во двор. Была ночь, и высоко в небе, между редкими облаками, сверкали яркие звезды. Множество раз в своей жизни видела Катя такое небо, дышала таким же прохладным воздухом, но еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в этот вечер. «Сейчас уже поздно», – тихо произнесла Екатерина. «Но завтра или послезавтра я покажу тебе домик, в котором я жила. И не только это. Я познакомлю тебя со всеми местами, которые связаны с моим прошлым. Мы с тобою посетим и дом в лесу, где мы впервые с мамой поселились. Ну и, конечно, мамину могилу. Ох, как давно это было!» Герман Браун не перебивал свою дочь. Он внимательно слушал и мысленно благодарил Бога за счастливую встречу с нею.
Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Так пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище? Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. К Христу не устает, где падала, прощение просила, ведь Он в беде мне родился. ведь он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище? Почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище? Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище.
Вы прослушали заключительную часть книги Якова Берген «Екатерина».
О ты, пространством бесконечный, живой, в движенье вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременно из бездны ты вечности возвал, а вечность, прежде век рожденную, в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою и себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненный сии лампады или рдянных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как ночь пред днем, как капля в море опущенна, так твердь перед тобой сия, но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане он нам миры умножи миллионом, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда парением высоты. Тебе душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то. Меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто, частица целая вселенная, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мною. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе сталеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи происшел безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веленье положило, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарные слезы лить. Аминь.
Только сердцем, только прославлю Спасителя вновь. Не стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Славить великое счастье, с Богом жить — это счастье вдвойне. С Ним пройду через скорби и ненастья, с Ним дойду я к небесной стране. Не стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Славить Его не устану, Он желаний моих Господин. День настанет долгожданный, буду вечно я с Богом моим. День настанет долгожданный, буду вечно я с Богом моим.
Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще дни, что прожить так хочется нам с вами. Приходит вечер, сумерки приходят и бродят возле нас, тихонько бродят, шуршат кусты, они ложатся спать. Ребенка нежно убаюкивает мать, и сон планету покрывает сон. Вспыхнет на миг его случайный звон, или не случайный, или случайный крик, но все пустяк, огромный мир велик, а жизнь течет, и ночь сменяет день, и где-то смех, а где-то смерти тень, и где-то радость, но все чаще стон, душе больной он нарушает сон. И кажется, все будто хорошо, и кажется, что нужно бы еще. Но часто слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит, достаток есть, друзей обширный круг, услужливость родных и близких слуг. Но по ночам вдруг исчезает сон. Куда бежит? Куда уходит он? Заснуть бы крепче и забыть все беды, вопросы жизни и на них ответы. Совсем не думать, а зачем мы здесь? От ночи жить до утренней зари, а от зари до темноты небес, жить в собственной иллюзии чудес. Но душа так хочет подсказать: рождается не просто умирать, а умирает, чтобы снова жить. И страхи рвется мысленная нить, и в грех, в тревоге посылает сон, чтоб усыпить, но все ж бессилен он. Две вечности волнуют мир людской, какой из них достоин ты, какой? И снова слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит. А Иисус с терпением кротким ждет, не к смерти, а к спасению зовет. Остановись, умерь предел беспечности, ведь ты стоишь ведь на пороге вечности. Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще дни, что прожить так хочется нам с вами.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!